В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Грант Микаэлян, политолог, Институт Кавказа, из Тбилиси Мамука Жгенти, соучредитель Грузинского института европейских ценностей, бывший посол Грузии в Совете Европы, и из Баку Ришат Рустемов, корреспондент газеты «Зеркало» и главный редактор сайта «Реакция.ком». Мы приветствуем вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – ситуация на Украине и влияние этих событий на страны Южного Кавказа. Ситуация, конечно, пока неоднозначна. Сегодня делегацию Украины ждут в Брюсселе, куда глава правительства Николай Азаров приглашен, чтобы решить судьбу, наконец-то, парафированного соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В самом Киеве продолжаются акции. Накануне глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон на переговорах с Виктором Януковичем взяла обещание с украинского президента, что он примет меры для разрешения кризисной ситуации на Украине. В свою очередь США пригрозили Украине санкциями в случае попыток силовым способом решить проблему Евромайдана, каким-то образом силовым способом подавить акции протеста, которые вот возникли на Украине после отказа подписать парафированное соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Сегодня понятно, что мы еще не можем сказать, чем закончится вся эта ситуация, но я предлагаю нашим экспертам рассмотреть разные варианты. Допустим, Украина подписывает вот это парафированное соглашение об ассоциации с ЕС. Что происходит дальше для Украины и каким образом это может повлиять на ситуацию на Южном Кавказе? Или на Южном Кавказе все уже четко определено. Армения идет в таможенный союз, Грузия идет в сторону Европейского союза, а Азербайджан продолжает сохранять вот этот нейтралитет. Мой первый вопрос, я предлагаю на него ответить нашему эксперту из Еревана. Грант Микаэлян, вам слово.
Ну, во-первых, сложно сказать, что будет именно в Украине, но если все же такое подписание гипотетически состоится в ближайшее время, то на краткое время политический кризис в Украине будет разрешен. Но Янукович, скорее всего, не сможет переизбраться президентом. На мой взгляд, он уже достаточно сильно потерял авторитет, хотя, опять же, время покажет. Что касается Южного Кавказа, то мы уже увидели, что события на постсоветском пространстве из одной страны в другую не перекидываются так, как это происходит на Ближнем Востоке, в арабских странах. Поэтому никакой цепной реакции не будет. И решение Украины также не было вызвано решением Армении. Это разные решения, там разные причины. И, соответственно, я думаю, что какое бы решение в Украине не приняли, это максимум может сказаться только на украино-российских или там украино-европейских отношений.
Грант, а скажите, пожалуйста, вот как вы вообще оцениваете Вильнюсский саммит? Это поражение Евросоюза?
Я думаю, что да, это не успех, потому что изначально в Восточном партнерстве участвовало 6 стран, в итоге к финишу пришли, причем это еще не окончательный финиш, 2 страны пока что, и пришлось уже, значит, собирать всех представителей, кого возможно, чтобы хоть что-то подписать, поэтому это, конечно, определенный провал, и, на мой взгляд, он был во многом заложен изначально, потому что, когда в 2008 году была задумана эта программа, там как-то предполагалось, что будет перспектива членства. После начала мирового кризиса в 2009 году уже на Пражском саммите эта перспектива была изъята. Соответственно, это уже предопределило то, что чаша весов была не очень весомой, мне кажется. То есть предложение было не очень таким серьезным, и его России оказалось легко перебить, если очень упростить.
Что ж, спасибо. Я предлагаю нашему гостю из Тбилиси, Мамука Жгенти, что вы думаете о текущей ситуации, какие у нас выходы существуют и как это может повлиять на страны Южного Кавказа?
Мамука, если позволите, я тоже добавлю свой вопрос. Скажите, ну вот членство не предполагается, между тем, как в Грузии такое очень распространенное убеждение, что фактически речь идет о том, что завтра мы уже на пороге, а послезавтра в самом Евросоюзе. Также думают и в Украине. все-таки перспективы, какие открываются перед страной конкретные после парафирования, ну и давайте скажем после подписания?
Я, наверное, все-таки объединю эти два вопроса и постараюсь на них как-то вместе ответить. Но я все-таки более оптимистически настроен. Я думаю, что то, что сейчас происходит в Украине, это исторические события. По моему мнению, наверное, мир так устроен, политика так устроена, что нам всем приходится чем-то жертвовать. Кому-то приходится какие-то шаги предпринимать, которые не очень легко это все делать, но это нужно. На этот раз пришлось Украине как бы взять на себя эту ответственность. Поэтому я думаю, что все-таки народ Украины и правительство, они во всех случаях придут к тому выводу, что нужно все-таки идти к Западу, идти к Евросоюзу, чем Евразийский союз. Поэтому я не знаю, это будет завтра, какое-то ближайшее время, или, допустим, это займет какие-то месяцы, но я во всех случаях, я думаю, что этот вопрос решится, и Украина подпишет это соглашение. А что касается цепной реакции, я не думаю, что это будет все-таки цепная реакция, но очень главное, очень сильную и большую, как бы, большое значение будет иметь то, что случится и как решится вопрос в Украине. Потому что... И это не для того, чтобы убедить как-то народу или правительство Грузии, Армении или Азербайджана, как
Мамку, можно я вас на секундочку перебью, потому что мне все-таки хотелось бы немножко конкретики. Вот в какой Европе, в каком предбаннике, да, Украина подпишет, вполне возможно, и Грузия, да, наверное, там через год. В каком предбаннике окажутся все эти страны? Вот как он будет выглядеть? Что конкретно? Вот какие преимущества, какие преференции получат подписанты?
Обязательно, я отвечу обязательно на этот вопрос. Просто я добавлю, закончу вот свою мысль, что я хотел выразить, потому что это реально будет, как бы, как решится ситуация в Украине, повлияет на то, как будет Россия, и мы уже это как бы, это тут не причем, мы знаем уже точно, что Россия была и участвует в этих процессах, причем это подтвердил и президент Украины, господин Янукович, который ответил, что это было шантажом России, поэтому ему пришлось как-то поменять решение. Поэтому уже когда Грузия подпишет, и что будет в Армении, в Азербайджане, ну, больше я про Армению можно тут сказать, это во многом зависит от решения вопроса в Украине. Если Украина сможет, и все будет так, как я думаю, что украинский народ заслуживает и хочет, я думаю, что это уже будет очень ясным посланием и российскому руководству, что все-таки эти народы заслуживают и имеют право решать свое будущее сами. Что касается перспектив Грузии, я бы все-таки не утрировал, так я не думаю, что кто-то в Грузии имеет такое представление, что, знаете, вот мы парафировали там в Вильнюсе, и сейчас через там несколько месяцев мы вот подпишем, и все зайдет это соглашение, потом будет ратифицировано, зайдет в силу, и потом сразу Грузия окажется в Евросоюзе. Я не думаю, что кто-то такие иллюзии имеет, но во всех случаях перед нами сейчас стоит выбор. Что мы хотим? Мы хотим европейские ценности, мы хотим интеграцию в Евросоюз или... А вот уже, что касается после «или», у нас реально ответа нету, потому что...
Нет, Мамука, даже... может быть, я все-таки еще раз постараюсь, значит, приблизить вас как бы, к пониманию смысла моего вопроса. Европейские ценности – это прекрасно. Интеграция в Евросоюз – это тоже прекрасно. Что конкретно на этом пути и в какой перспективе, это 5 лет, это 15, это 50 лет, получает подписант соглашение об ассоциации и свободной торговле? Какие преференции? В какой новой ситуации экономически и политически оказывается страна?
Это главное, как главный фактор для развития страны и в политическом, и в экономическом, и даже, я бы сказал, в ментальном смысле этого слова. Для нас что главное? Для нас мы должны научиться свободе, мы должны научиться думать свободно, действовать свободно.
Что касается это понятно абсолютно, но дело в том, что не в самой подписи под любым соглашением таится свобода. Да, мне кажется, она, ну, как-то находит себе дорогу в головы и души людей не после заключения того или иного соглашения. Спасибо, Мамука. Мы сейчас перейдем к нашему следующему гостю, а потом пройдемся по второму кругу.
Что ж, вопрос у меня в Баку. Ришат Рустемов. Ришат, скажите, вот, ну, собственно, вы можете ответить на мой первый вопрос. Каково ваше видение, если сегодня Украина все-таки подписывает соглашение, какое влияние это оказывает на страны Южного Кавказа и на Азербайджан в частности?
Я хочу начать с того, как это повлияет на Азербайджан. Я не думаю, никакого влияния, ощутимого влияния мы чувствовать не будем. Потому что азербайджане все решает власть, которая отделена от народа. Она сама принимает решения, сама без учета мнения большинства, мнения народа. Поэтому все зависит будет от интереса самой власти. Если вхождение в Евросоюз будет выгодно нашим властям, то они примут такое решение. Если нет, то все останется по-прежнему. Но я не думаю, что азербайджанская власть решит.
А скажите, а вот эти массовые акции, которые проходят в Киеве, масштабные, да, как они, может быть, они каким-то образом влияют на настроение в азербайджанском обществе? Может быть, они каким-то образом смогут сорганизоваться? Все-таки есть оппозиция в Азербайджане. У нее был опыт проведения масштабных акций, по крайней мере, когда Ильхам Алиев пришел к власти.
Да, такой опыт имеется, и влияние чувствуется. Влияние чувствуется на бытовом уровне. Люди метро, у нас в общении между собой, метро, в автобусах, задаются вопросом, если украинцы могут, а почему мы не можем требовать свои права, оставить свои права? Но, понимаете, репрессивный аппарат Азербайджана – это не репрессивный аппарат Украины. В Азербайджане митинг проводится четко очерченных местах. После проведения митинга, как правило, начинается арест митингующих. В Украине такого, по-моему, нет. По имеющимся у меня сведениям, преследование представителей оппозиции, лидеров не проводится в Украине. Поэтому я не думаю, что украинские события повлияют на ситуацию в Азербайджане.
Как вам кажется? Мне вот кажется, я думаю, что после развала Советского Союза сложился такой стереотип, с которыми все постсоветские страны прожили эти 20 с лишним лет, что все-таки нету альтернативы западному пути, нету альтернативы европейским ценностям. И вот сегодня Европа так проигрывает на Вильнюсском саммите. Не кажется ли вам, что это вот такой вот удар по этому сложившемуся бренду евроинтеграции? Причем, ну, евроинтеграции даже не в плане объединения, а в плане вот выбора направления движения.
По-моему, я придерживаюсь именно европейской ценности, лично я. Но в Азербайджане более популярны другие ценности, не европейские, а вот национальные и религиозные. Они сейчас на местах, в провинциях доминируют над европейскими ценностями. И европейские ценности придерживаются только, по моему мнению, только часть населения Баку, столицы. А счет того, что есть альтернативы, нет альтернативы, лично для меня такой альтернативы не существует. Это мое субъективное мнение, лично для меня. А что касается для большинства граждан, они никак не влияют на определение политического курса Азербайджана. Большинство граждан, я имею в виду.
Вообще определять какой-то курс? Насколько вообще
определенная часть решать свою судьбу? Определенная часть это пытается это делать. Они выходят на митинги в столице Азербайджана, только в столице Азербайджана. Четко очерченных местах, четко указанное время. А большинство населения инертно. Особенно правильно. Это касается правильности.
Спасибо большое. У меня сейчас вопрос в Ереван. Грант Микаэлян. Грант, скажите, вот, собственно, мы остановились на том, что Европа, конечно, проиграла. Но вот в случае с Украиной получилось так, что в самой стране был такой очень резкий протест против решения властей. Почему в Армении не было такого протеста, вот именно такого выраженного?
На мой взгляд, дело в том, что в Украине накопилось определенное недовольство властью, собственно, потому что политика Януковича после прихода во власть, она несколько изменилась. Есть определенный авторитарный уклон, есть явный рост коррупции, при том, что в Украине с этим всегда были серьезные проблемы. И это наложилось еще и на то, что в Украине, значит, до самого конца власти убеждали народ, что мы твердо стоим на вот этом решении, на решении подписывать ассоциацию. Под конец оказалось, что там есть какие-то другие доводы, и они под самый конец изменили это решение. Что касается Армении, то в Армении это решение изменили раньше, и вот такой убежденности не было. Кроме того, политический протест в Армении, который вот в Украине, если он проявился вот сейчас, то в Армении он проявился после президентских выборов.
Да, в 2008
вот,
году.
Поскольку он был... Не, я имею в виду прямо вот эти выборы,
вот эти
после этих выборов в 2013. Да, вот 9 апреля были акции, в феврале были акции. В общем, были акции протеста, которые не добились успеха, то есть митингующие не добились своего, оппозиция не добилась своего, и в каком-то смысле сейчас в Армении есть разочарование уличными акциями. Есть разочарование в том, что можно ли этим чего-то добиться, потому что власть научилась их так довольно ловко игнорировать без насилия. И вот на данный момент именно это, на мой взгляд, является причиной того, что в Армении вот массовые акции не проходили.
Грант, а если резюмировать, можем мы сказать, что вопрос евроинтеграции просто не является для армянского общества таким ключевым?
Да, он не был ключевым, потому что после такой, вроде бы на 180 градусов смены вот этого курса 3 сентября, Ну, никаких особенных. Никто не радовался, не переживал. То есть как-то на ассоциацию с ЕС в данном случае никто особо не надеялся, видимо. То есть в центре Еревана, в Ереване вообще было определенное разочарование, даже, я бы сказал, сильное разочарование, но оно не было массовым, оно не было в провинциях. То есть вот такого, как в Украине. Да, в Украине есть еще, допустим, другая часть Украины, которая она настроена по-другому. Вот в Армении настроен вот так только центр Еревана, в принципе, да, вот резко проевропейский. Остальная часть ко внешней политике, особенно там к цивилизационному выбору или что-то такое, она настроена индифферентно.
Спасибо большое. Вопрос в Тбилиси. Мамука, вот совсем недавно, буквально на днях, Россия подписала с Абхазией и Южной Осетией соглашение о свободной торговле. Она снимает таможенные пошлины. Хотя сами договоренности эти с самопровозглашенными республиками были достигнуты давно. Но вот они почему-то в течение 2 лет лежали, что называется, в столе, и вот только сейчас их подписали. Сами российские эксперты на эту тему говорили, что вот все-таки у России была надежда, что Грузия будет более покладистой в отношении с Россией после того, как вот к власти придет грузинская мечта. Эти отношения не сложились, эти надежды не оправдались, и поэтому вот сейчас Россия просто запускает вот эти и торговые отношения, подписывает эти новые документы, просто ставя некоторым образом крест на Грузии, то есть отказываясь от какого-то дальнейшего углубления отношений с Грузией. Вы поддерживаете такую точку зрения?
Если у меня есть возможность, я все-таки прокомментировал бы мою оценку насчет того, это было бы это проигрыш Европы или нет. Я присутствовал на саммите, я присутствовал на встрече, на закрытой встрече, где выступали главы государств и правительств. Я слушал господина Януковича, и я могу вам сказать, что я не считаю, не оцениваю этот саммит как проигрыш Европы. Потому что, вы знаете, была такая программа и оценка, и был процесс. И есть процесс, который в том числе включал такой фактор, как more for more, да, больше больше, за большее. Поэтому я думаю, что те страны, которые сделали больше, они получили больше. Те страны, которые на этом этапе не сделали больше, они в ближайшем будущем уже решат, как все это будет. Что касается российско-грузинских отношений, это все к этому идет. Я все-таки думаю, что, конечно, Россия постарается после Вильнюсского саммита, после парафирования соглашения, до его подписания сделать все возможное, все, что находится как бы в ресурсе у России, использовать, хотя я не думаю, что у них очень много ресурсов, потому что танки уже стоят за 40 километров отбились, поэтому что еще больше они могут делать, да? Но то, что осталось в их ресурсах, допустим, экономическое какое-то давление, пустили там вот цитрусы и вино, да, допустим, через месяц, ну, они могут это все как бы отключить и как бы сказать, что нет.
То есть вы думаете, не смирилась Россия, у нее есть все-таки надежда?
У кого, у России?
Да. На то, что Грузия изменит свой вектор евроинтеграционный.
Знаете,
и повернет...
Если бы у России была бы надежда, если бы у России был бы другой подход, вот последние 22 года, вместо вот танков, вместо вот оккупации, поддержка сепаратистов, если бы они просто использовали soft power, да, вместо, когда тут у нас Макдональд открывали, русские все отсюда выводили, да, когда у нас тут европейцы что-то, школы открывали, там, не знаю, немецкие, такие, там, школы, там, не знаю, Гёте и так далее, французы, там, что Россия делала? Ничего, кроме агрессии, ничего, кроме унижения, они с грузинами не делали. Поэтому я еще скажу, то, что сейчас творится, это не проблема, не радиусофобская проблема в Грузии, это проблема россиян, это проблема Кремля, которая не может дойти до того элементарного осознания факта, что нельзя силой в 21 веке влиять даже на такие маленькие страны, как Грузия, а тем более на Украину. Я бы еще раз сказал, что касается оценки Украины, я не думаю, что это как бы только протест против правительства. Я уверен, я знаю, мои очень многие друзья там были и сейчас там присутствуют, и с Украины, и с других стран. Я знаю, это позиция за Европу. Там нету, там, это не начиналось из-за того, что Януковича кто-то не любит или там. Я еще могу вам больше сказать. Я не думаю, что там оппозиция, вот эта тройка, да, там Яценюк, Кличко, еще третий там видел, да, как... Я не думаю, что они реально, я не думаю, что это они реально управляют процессом. Это народ управляет. Это реально народное как бы выступление за Европу, не против Януковича, не за Кличко, не за Тимошенко, а за Европу, что украинцы хотят не за независимость Украины, украинцы хотят жить свободно, не под игом как бы экономическим и другим России. Они хотят жить свободно. И Грузия этого хотят. Я все-таки надеюсь, что в конце концов и наши друзья, и братья, и в Армении, и в Азербайджане все-таки придут к этому. Потому что, если уж, я не хотел об этом говорить, но если уже оценивать то, что творится сейчас в Армении, да, то, что на базе Гюмри там они увеличивают там, как бы, присутствие российских там, военных, то, что творится с экономическими там, какими-то фактами. Ну, вопрос элементарный. Вот что дает Армении вхождение в Евразийский Союз? Кроме того, что это против Конституции самой же Армении. Это им дает элементарно, что Россия просто сказала, что да, вот мы, если вы туда войдете, мы вам не отключим глаз. Да, у нас будут там военные, которые реально будут
есть вообще-то проблемы Нагорного Карабаха, да, и как-то нет такой свободы действия Армении, мне кажется. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Грант Микаэлян, политолог из Института Кавказа. Из Тбилиси Мамука Жгенти, соучредитель Грузинского института европейских ценностей, бывший посол Грузии в Совете Европы. И из Баку Решат Рустемов, корреспондент газеты «Зеркало» и главный редактор сайта «Реакция.ком». Спасибо за участие в нашей программе.
Спасибо.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.